Сделать тут можно было немного. Эльф повернул за собой ключ, но на всякий случай я попробовал дверь. Комната не вселяла в меня никаких надежд. Она выглядела как номер третьесортной гостиницы, только из нее было вынесено все, кроме кровати. Я вернулся на кровать и предался размышлениям. Вероятно, я смог бы одолеть эльфа даже со связанными руками, при условии, что у него нет ножа. Но он, скорее всего, имел нож, и это было бы неприятно. Вряд ли слепой станет угрожать ножом. Чтобы справиться со мной, он пустит нож в ход без предупреждения. А затем, как узнать, с кем я еще столкнусь, пока буду искать выход на улицу? Более того, я не желал причинять эльфу никакого вреда. Самым благоразумным представлялось ждать удобного случая. Такой случай обязательно должен выпасть на долю зрячего среди слепых. Часом позже эльф вернулся, неся тарелку с едой, ложку и опять бидон с чаем. «Вроде бы и грубо с нашей стороны», — извинился он. «Но вилки и ножи давать тебе не велено, так что обойдись так». Энергично работая ложкой, я спросил эльфа о других пленниках. Он знал очень немного и совсем не знал имен, но я выяснил, что среди них есть женщины. Затем я остался один на несколько часов, в течение которых изо всех сил старался заснуть и избавиться от головной боли. Когда эльф появился снова, с едой и неизбежным чаем, его сопровождал человек, которого он назвал Коукером. Коукер выглядел более усталым, чем вчера у ворот университета. Под мышкой у него была кипа бумаг. Он окинул меня изучающим взглядом.
«Вам известно, чего от вас хотят?» — спросил он.
«Более или менее», — эльф рассказал мне.
«Тогда ладно». Он бросил бумаги на кровать, взял одну сверху и развернул ее. Это оказался план Большого Лондона. Он указал на район, жирно обведенный синим карандашом, включающий часть Хэмпстеда и Суис-Коттедж.
«Вот ваше место», — сказал он. «Ваша команда работает внутри этого района и нигде больше. Нельзя допустить, чтобы все группы охотились за одной и той же добычей. Ваше дело искать продовольствие в этом районе и снабжать свою команду продовольствием и всем остальным, что понадобится. Дошло?»
«А иначе?» — спросил я, глядя на него.
«А иначе они останутся голодными. И если они будут голодными, вам придется плохо. Некоторые из парней — настоящее зверье, и никто из нас не занимается этим для развлечения. Поэтому будьте осторожны. Завтра утром мы отвезем туда вас и вашу группу на грузовиках, после чего вашим делом будет помочь им продержаться, пока не придет кто-нибудь, чтобы привести все в порядок».
«А если никто не придет?» — спросил я.
«Кто-нибудь должен прийти», — сказал он угрюмо. «Одним словом, действуйте и смотрите, не забирайтесь в чужие районы».
Он повернулся, чтобы идти, но я остановил его.
«Мисс Плейтон находится у вас?» — спросил я.
«Имен я не знаю», — сказал он.
«Блондинка, примерно 1,65-1,67 м, серо-голубые глаза», — настаивал я.
«Девушка примерно такого роста есть, и она блондинка, но я не заглядывал ей в глаза, у меня есть дела поважнее», — сказал он и вышел.
Я нагнулся над картой. Я не был в восторге от своего района. Конечно, это был пригород с чистым целебным воздухом, но в данных обстоятельствах я бы предпочел расположение каких-нибудь доков или пакгаузов. Сомнительно было, чтобы в назначенном мне районе нашлись более или менее крупные товарные склады. Однако приз не может достаться всем сразу, как, несомненно, сказал бы эльф. И кроме того, я не собирался оставаться там дольше, чем необходимо. Когда эльф пришел снова, я спросил его, не передаст ли он Джазелле записку. Он покачал головой.
«Прости, друг, не велено».
Я обещал ему, что ничего плохого в записке не будет, но он остался неколебим. Я не мог винить его за это. У него не было причин доверять мне, и он не мог прочесть записку, чтобы убедиться, так ли она безобидна, как я обещал. И вообще у меня не было ни бумаги, ни карандаша. Я оставил эту мысль. Все же мне удалось убедить его дать ей знать, что я нахожусь здесь, и выяснить, в какой район ее посылают.
Ему ужасно не хотелось делать этого, но он был вынужден согласиться, что если порядок будет когда-либо восстановлен, мне будет легче найти ее, зная, откуда начинать поиски. Затем я остался на некоторое время наедине со своими мыслями. Беда была в том, что я с чудовищной ясностью видел правоту обеих сторон. Я знал, что здравый смысл и дальновидность на стороне Микаэля Бидли и его группы. Если бы они отправились в путь, мы с Джазеллой, несомненно, поехали бы с ними и работали бы с ними. И тем не менее я чувствовал, что сердце у меня было бы не на месте. Никто бы не смог убедить меня, что уже ничем нельзя помочь тонущему кораблю, не смог бы меня заверить, что я сделал выбор не по расчету. Если действительно не было возможности организованного спасения, тогда их предложение спасти то, что еще можно, было самым разумным. Но, к сожалению, человеческой натурой движет отнюдь не только разум. Я противопоставил себя прочным укоренившимся традициям и предрассудкам, о которых говорил старый профессор. И он был совершенно прав относительно того, как трудно принять новые принципы. Если бы, например, пришло откуда-нибудь чудесное спасение, каким мерзавцем я ощутил бы себя из-за того, что удрал? Как бы я презирал себя и остальных за то, что мы не остались здесь, в Лондоне, помогать до конца, каковы бы ни были наши соображения. Но, с другой стороны, если бы помощь не пришла, я бы обвинял себя за бессмысленную трату времени и усилий, когда другие люди, более крепкие духом, трудились над спасением всего, что еще можно было спасти. Я знал, что должен решиться раз и навсегда. Но я не мог. Не было никакой возможности узнать, что избрала Джазелла. Она ничего мне не передавала, но вечером в комнату просунул голову Элф. Он был краток.
«Вестминстер», — сказал он, — «ну и ну. Да разве найдешь какую-нибудь жратву в парламенте?»
На следующее утро Элф разбудил меня рано. Его сопровождал громадный детина с бегающими глазками, назойливо выставлявший на показ мясницкий нож. Элф подошел ко мне, бросил на кровать охапку одежды. Детина закрыл дверь и привалился к косяку, следя за мной хитрым взглядом и поигрывая ножом.
«Давай лапы, приятель», — сказал Элф.
Я протянул ему руки, он ощупал проволоку у меня на запястье и перекусил ее кусачками.
«А теперь, друг, напяливай на себя это барахло», — сказал он, отступая.
Я оделся. Детина с ножом следил за каждым моим движением, как ястреб. Когда я застегнул последнюю пуговицу, Элф достал наручники.
«Ничего страшного», — заметил он.
Я медлил. Детина отвалился от косяка и выставил нож перед собой. Для него, очевидно, наступил самый интересный момент. Я решил, что сейчас, пожалуй, не время предпринимать отчаянные попытки, и снова протянул руки. Элф ощупал их и замкнул наручники на запястьях. Затем он вышел и принес мне завтрак. Еще через 2 часа снова явился детина, по-прежнему держа нож на показ. Он махнул им в сторону двери.
«Давай», — сказал он.
Это было единственное слово, которое он произнес. Он шел за мной по пятам, и я всей спиной ощущал острие ножа. Мы спустились вниз на несколько этажей и пересекли вестибюль. На улице ждали 2 нагруженных грузовика. У заднего борта одного стоял Коукер с 2 своими людьми. Он поманил меня. Не говоря ни слова, он продел у меня между руками цепь. На концах цепи было по ремню. Один ремень был уже обмотан вокруг запястья дородного слепого мужчины. Другой он прикрепил к запястью такого же угрюмого типа, так что я оказался между ними. Они ничем не желали рисковать.
«На вашем месте я бы не стал откалывать никаких номеров», — посоветовал мне Коукер. «Будьте с ними хороши, и они будут хороши с вами».
Мы втроем неловко вскарабкались через задний борт, и оба грузовика тронулись в путь. Мы остановились где-то неподалеку от Swiss Cottage и выгрузились. Человек 20, бесцельно бродивших вдоль водосточных канав, при шуме моторов разом, словно части единого механизма, повернулись в нашу сторону с выражением недоверия на лицах, а затем начали медленно приближаться к нам, окликая нас на ходу.